Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И я хочу вам представить наших гостей, отца Владимира Устинова. Батюшка, благословите.
Благословение Господне да будет со всеми вами.
И супругов Вячеслава и Елену Афанасьевых. Здравствуйте.
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 Дорогие друзья, вы, наверное, помните, что время от времени в нашем цикле «Возвращение к истокам» мы обращаемся к такой рубрике, которую мы назвали «Благодатный дом». Вот это название, оно очень для всех и глубокое, и, наверное, такое идеальное, к которому мы, создавая семью, все-таки стремимся. А благодатный дом, наверное, может быть, у каждого все-таки и свой образ имеет, да, и в то же время общий для всех верующих людей, наверное, это все-таки та свечка Богу, которая строится вот в малой церкви, в доме конкретном, где супруги пришли к вере и стараются жить, именно идя ко спасению, так воспитывать своих детей. И помните слова Льва Толстого, который сказал, что все семьи счастливы одинаково, да? Несчастны по-разному, но вот счастливы одинаковы. Вот мне кажется, что все-таки семьи очень разные, и мне бы хотелось познакомить наших радиослушателей с разными семьями, с разными личностями, потому что как перед Богом мы остаемся личностями очень разными, и в то же время идем вот по пути истины. И также разные семьи, и тем мы, наверное, прекраснее. И вот, батюшка, я понимаю, что семья Афанасьевых, прихожане, которых вы хорошо знаете, люди, которых мы пригласили на вот такую передачу, которая говорит о благодатном доме.
Ну, моя задача, конечно, как священника, в первую очередь, вот действительно донести до наших радиослушателей, в чем счастье и смысл человека. Вот наше общество, оно действительно одержимо погоней за каким-то счастьем. Где его искать? Мне, как священнику, конечно, очень многих людей приходится видеть, ну, совершенно разного социального положения, образования, возраста. И хочется привести пример, вот где живет счастье. Вот семья, если это действительно хорошая, здоровая, нормальная семья, это уже больше половины счастья.
Батюшка, с вашего благословения мы сегодня знакомимся. Мне бы хотелось, чтобы Вячеслав, глава семьи, прежде всего нас познакомил с составом семьи. Давайте назовем членов семьи.
Давайте. У нас с Еленой один родной сын, Игорь. Ему завтра исполняется 24 года. Он уже достаточно взрослый, самостоятельный человек. И сейчас у нас есть семеро приемных ребят. Мы их взяли из разных детских домов. Возраст от 4 до 10 лет. Тихон, Владимир, Арсений, Анатолий, Алексей, Игорь и Даниил. Но здесь есть один нюанс. Вот первых братьев мы взяли, Руслан и Тимур. Они у нас в крещении, Владимир и Тихон. И один из Салмана, Алеша. Он тоже был сначала Алишером Хусейнджоновичем. Он, собственно, им и остается. Но в крещении он Алеша.
То есть это ребята из татарских семей, да?
Я затрудняюсь. Алишер совершенно точно азербайджанец, а вот с Поповыми я тут пока не могу. Всех видели прочерк графе отец, поэтому тут вообще сложно. Башкирия, может, как-то вот...
Но у вас команда мальчишковая совершенно получается.
Да, пацаны.
Здорово. Ну и возраст уже прозвучал, то есть есть и дошколята, есть ребята, которые уже подбираются к такому подростковому возрасту, то есть вот мы об этом поговорим, конечно, эта тема еще отдельная, но прежде всего мне бы хотелось вернуться к названию нашей рубрики «Благодатный дом», да, и прежде всего спросить супругов, чем для вас напитан смысл «Благодатный дом», да, и потом уже обратиться к батюшке, который пригласил нам сегодняшних гостей. Пожалуйста.
Дом, как сейчас уже выясняется, мы жили совсем раньше по-другому, вот своей маленькой семьей такой. Сейчас вот в новом статусе в нашем мы, конечно, чувствуем совсем другую благодать. Чем же он нас наполнен? Ну, он у нас, между прочим, наполнен трудом, наш дом. Вот. И, как нам кажется, это очень важно, помогает деткам видеть вообще свое предназначение, особенно пацанам. Ну и молитва, которая звучит у нас ежедневно, она тоже, особенно сейчас вот постом, она несколько увеличилась у нас, но они с удовольствием и молитву Ефрема Сирина читают как-то вот, не знаю, пока, может быть, но с большим удовольствием. И вот земные поклоны, и поясные. Молитва является тоже большой частью нашей семьи. и без нее уже никуда, без причастия. Сейчас уже и не видится жизни, конечно. Живем вот такой жизнью церковной.
То есть призываю благодать, да? Призываю помощь Божию. Пожалуйста, Елена, что-то добавите вот по поводу смысла благодатный дом?
Ну, еще хочется сказать, что помимо вот молитвы и все-таки стараемся жить церковной жизнью, дом наш наполнен радостью и смехом, и творчеством. И с ребятами мы стараемся посещать разные интересные места. У нас есть помощники замечательные, с помощью которых различные спектакли ставим детские. Например, прочитаем книжку. Ну, православная детская литература сейчас, она есть в достаточном количестве, доступна, да. Ну, вот какой-то рассказ из такой книги прочитаем, прям делаем сценарий, и по этому рассказу ставим спектакль. Костюмы из подручных материалов. И вот у нас примерно раз в два месяца новый спектакль выходит.
Премьера,
да. К церковным праздникам тоже мы стараемся готовиться, и различные инсценировки, номера, песни, стихи, рисунки, поделки.
После того, как прозвучала очень интересная составляющая, которую вот вы назвали как супруги, да, что такое благодатный дом, да, папа говорит, вот все-таки, вот что значит мужчина в доме, да, о духовном начале, а женщина говорит о творчестве, то есть вот это вот женское тепло, да, а сейчас мне бы хотелось просто, чтобы вы теперь друг друга представили. Вячеслав, расскажите, пожалуйста, вот о Елене, какая она ваша супруга, представьте ее.
Она у меня все, вот для меня она все, она является таким центром, без которого я, в общем, не могу действовать. Она как-то держит в голове очень много событий и будущих, и нынешних. И как-то вот направляет меня. Я уже руки, так сказать, и руль, например, а вот она как-то вдохновитель такой в этом плане. Потому что с ребятами, помимо вот всяких творческих и вот таких вот моментов, очень много медицинских, юридических и очень много казуистики различной, очень много.
То есть с внешними структурами да, приходится конечно, разбираться еще... самая тяжелая история.
Ну да, пока идет еще, да, вот мы второй год сейчас вот в таком состоянии, ну, поменьше, конечно. Мы закончили процесс лишения прав родителей, мам, вот, ребят некоторых.
То есть решался вопрос еще даже со статусами родителей,
а
да?
Это наша, как выяснилось, прямая обязанность, когда мы заключали договор вот в опеке, выяснилось, что мы сейчас, это нам, конечно, ну, не очень радостно этим заниматься, но...
Это приходится мы, именно
да,
вам.
В интересах вот детей мы вынуждены вот действовать таким образом. Вот, по крайней мере, это закончено. Сейчас уже там и какие-то жилищные вопросы у нас, ну, много всего. Чего-то.
То есть самые такие тяжелые, не внутри семейные, не как семью устраивать, да, эти вопросы, пока. Казалось бы, а вот эти внешние вопросы, да. Лен, пожалуйста, вашего супруга представьте.
Супруг мой Вячеслав, вместе мы уже 25 лет, и 2 года назад мы стали многодетной семьей, многодетными родителями, и у нас появилось 7 приемных детишек. Конечно, Вячеслава я раньше знала как, ну вот, папа одного сына. А в новом нашем положении он открылся для меня, ну, совершенно, конечно, другим. Другие стороны открылись. Его характера, его личности. И я очень рада, что такое с нами произошло. То, что Вячеслав, вот, несмотря на то, что человек взрослый, 50 лет, но он стал таким... серьезным, ответственным за себя.
А вот оно, когда пришло
да,
взросление.
Вот оно, когда
да?
взросление началось. И жизнь стала намного насыщеннее, интереснее. И вот когда делаешь такое дело, вообще на душе радость. Понимаешь, что это и нам нужно, самим родителям, и детишкам, и вот совместными усилиями, ну так может быть громко сказано, ну, наверное, вот спасаемся друг друга. Вот. Ну и то, что вот Вячеслав отметил недавно 50-летие, я интервью давала на нашем сайте, вот можно прочитать. На сайте вот, Православной службы милосердия, потому что мы являемся сотрудниками штатной Православной службы милосердия.
Службе милосердия о вашем служении, там это еще отдельная история, я думаю, да? Вы знаете, мне бы хотелось как бы вот немножечко эту радужную оболочку снизить. Дело в том, что очень много слышишь людей, которые усыновили, удочерили, да, очень разный опыт. Во-первых, низкий вам поклон вот, за такие труды труды, за такую решимость. Но могу сказать, что очень многие специалисты, и психологи, и врачи просто машут руками и говорят, это ужасно, ничего хорошего не ждите, потому что там гены, непредсказуемо, как ребенок, что у него выплывет, допустим, в подростковом возрасте, что вы увидите уже в процессе общения в самом начале, да, то есть дети уже, мало того, что там, может быть, какие-то генетические проблемы, это ребенок, который еще внутриутробно уже получил такой негативный опыт, который, что называется, как компьютер, ребенок уже записал себе в программу. И вы работаете с тем, что вам неизвестно, да, с тем, что дано. Вот мне бы хотелось как раз вот поговорить по поводу того, а что такое, кто такие приемные дети, вообще что это за явление и промысел Божий. Вот что в вашем опыте было таким искусительным, было тяжелым во время встречи с вашими детьми, теперь которые уже стали вам родные, вот по вашему разговору это очевидно, которые дарят радость. Но с другой стороны, что было вот тяжкого, трудного, неожиданного, вот в худшем смысле этого слова, да? И каким образом вы преодолевали и собственными какими-то усилиями, и, конечно же, вот промыслом Божьим. Ну, а начнем, наверное, с того, как вообще вы пришли к этому решению, потому что, казалось бы, благополучная семья, которая вырастила уже взрослого сына, да, вот, можно, как говорят, пожить для себя, потрудиться вот во славу Божию, ну, просто вот в сестричестве милосердия, заниматься друг другом, работать, отдыхать, ждать внуков и так далее. То есть вот что вас подвигло? И были ли какие-то страхи, опасения в самом начале? С чем вы столкнулись в этом плане? И как вы выходите вот уже к этому чувству, которое вот сейчас вы для нас демонстрируете, да, вот в хорошем смысле?
Ну, решение это было принято нами после того, как отец Евгений Попеченко предложил нам изменить свой вот такой вот человеческий статус и подумать о том, что мы смогли бы взять ребят из детских домов.
То есть это было такое благословение?
Да. Угу. И одновременно с этим благословением был пожертвован дом, большой дом в Сысерском районе. Благотворитель наш, удивительный, как раз под эти цели хотел его пожертвовать. И так все сложилось одно к другому, что вот одновременно все это срослось. Ну и после этого мы закончили школу приемных родителей. И тут вы совершенно правы, очень трудный период был в начале. Но мы уже были к нему готовы, поскольку мы изучили хотя бы немножко и вкратце теорию, и болячки были на физическом уровне у ребят. Первый год был совершенно, конечно, состоял из одних болезней, потому что ребята у нас постепенно появлялись в нашей семье и приносили новые болячки, новые трудности, проблемы.
И дообследовать приходилось, да?
Да, это уж мы вот прошли совсем недавно. Углубленное медицинское обследование. Просто болели. Все болели с высочайшей температурой. Тиша, самый наш маленький.
Которому 4 года.
Да, которому нынче 4 года. Тогда ему было там 2,5, да. Он просто вот, памятуя о том, что вы спрашиваете, о наследственности и о том, что они, все ребята, они преданы. И мамами своими преданы. И как, ну, они чувствуют, что они преданы. Предательство. Он просто плакал. Плакал первый месяц беспрерывно по ночам.
Казалось бы, дети мечтают о приемных родителях. И тут, уже обретая папу и маму, ребенок почему-то вот таким образом
тяжело
реагирует.
Да, конечно, ну чего? Они же деточки.
То есть мы ожидаем одной реакции, да, получаем другую.
Да мы уж сейчас ничего не ожидаем. Мы уже прям готовы ко всему. И слава Богу, кстати, сейчас, наконец, вот по прошествии почти вот 2 лет, мы видим, что и ребята, наконец, поняли какие-то правила. В нашем доме очень много правил существует. И они поняли какие-то правила. И мы к ним уже совершенно привыкли, и они стали для нас родными ребятами. Но сначала, вот вспоминая о ваших опасениях и вопросах, конечно, было тяжело. Потому что, например, Толик, он провел вообще всю свою жизнь в детском доме. Если другие ребята какие-то маленькие отрезки времени провели там, то Толик прямо был отдан мамой в год или...
На 3,5 года жил в детском
доме. В 3,5 года, ну, из 4 своих лет он прожил в детском доме. И, конечно, он полностью закостенел в этих своих представлениях. Все время у нас был с машинкой какой-то в руках, утешение какое-то у него было. И вот, ну, как солдат как-то ложился спать. Недвижно. И писить ходил, например, только когда ему скажут, что Толик, иди пописить. Ну, вот говорил шепотом как-то. Сейчас совершенно другой.
То есть настолько человек. Забит был, да, вот личность.
Ну, сложно ребенка. Сказать, это забит, может, термин какой-то не совсем. А как-то у человека же защита какая-то вырабатывается. Угу. Он же должен как-то существовать в этих условиях. И поэтому вот он так вот существовал. Угу. А сейчас совершенно другой человек.
А как быстро это раскрылось? Вот как он изменился?
Чего изменилось? Сначала все достаточно стремительно в течение года. Он совершенно безмолвного или говорящего шепотом человека превратился. Ну да, превратился угу. в кричащего там пятилетку.
Вдруг вышли эмоции, да?
Ну, сейчас, конечно, сейчас он что-то начинает ворчать уже. Сейчас мы видим уже другие сложности, как вот вы говорите, может быть, что-то в подростковом возрасте вылезет. Мы сейчас стараемся это все нивелировать, зная, конечно, что, возможно, какие-то трудности будут. Но все побеждается только любовью, больше ничем. И мы только на это уповаем, вот на Божью помощь и на любовь, потому что больше не на что и уповать-то. Что, на наши силы? А что, мы, собственно, без педагогического образования. Ну, я в свое время закончил, конечно, музыкальное училище, и там были какие-то основы. Ну и чего? Это же существуют разные возрастные моменты. Там, ну, много всего существует. Я сейчас изучаю, конечно, все эти вопросы, но не в таком глубоком объеме. Времени, конечно, не хватает.
Угу. Все родители познают все на практике.
Ну, да.
По мере поступления проблем, да?
Хорошо.
По поводу вот моих страхов. Я работала в течение года сестрой милосердия в детском онкологическом центре. И ухаживала за мальчиком, которому было 3 года. Он там лежал без мамы. С 3-й стадии онкологии, в тяжелом состоянии, привезли его из Шали. И вот я за ним ухаживала в течение года. И когда мы узнали, мы уже как раз на этот момент, когда ему выписываться, мы начали уже собирать документы, чтобы быть приемными родителями. Вот, и так получилось, что мы первых 2 мальчишек взяли из Нижнего Тагила, 2 братиков, и через неделю вот этого мальчика Арсения, с которым я была в больнице, мы узнали, что он в детском доме. Оказывается. Вот. И какие у меня были страхи. Я хоть и год была с ним знакома, и мы, в общем-то, друг к другу привыкли, но я так боялась, что вот я его возьму, что он... Всякое может быть, 3-я стадия онкологии, что он умрет у меня на руках. В больнице, конечно, у него состояние было тоже разное. Там же, ну, и срывы нервные, и истерики, и психозы, и, в общем, все что угодно. Вот. И меня вот пугало. Но все равно, ну, ребенок... погибнет в детском доме, мне было просто его очень жаль. Вот мы его взяли. И, конечно же, все наши дети, все абсолютно, 7 из неблагополучных семей. У всех мамы или алкоголички, или наркоманки. Пап нет ни у одного. Ребенка в свидетельствах о рождении прочерк. Конечно, наследственность тяжелая. Вот, и... тоже такие опасения, что, ну, еще детки маленькие, я понимаю, что еще у нас все впереди, подростковые, вот какие-то проблемы, наверное, будут. Не знаем, уповаем на волю Божью и как-то, ну, главное, что мы за это взялись, а как будет, конечно, непонятно. Но опасения еще были, что нет педагогического образования, не психологического, и нет опыта многодетной семьи, ну, одного сына воспитали, а когда их так много, и сразу же в течение года у нас 7 появилось. Тоже мне непонятно было, как вообще с ними управляться, справляться, с мальчишками все разные. Они друг к другу привыкали, мы к ним привыкали. И, конечно, после вот такой свободной жизни, беззаботной, можно сказать, да. Сразу же окунуться в новую такую жизнь с детишками, но было сложно. И у меня тоже были, конечно, я и могла и поплакать, и себя пожалеть, и болели мы, вот Вячеслав сказал, тоже в течение года постоянно.
Не только дети.
Я тоже, да, если раньше я вообще не болела, раз в год простудой, то тут с каждым ребенком. Вот это у нас такая адаптация была. Вот, так что первый год для меня был очень тяжелый, очень-преочень. Я и не спала, во-первых, и вот столько забот, и юридических очень много забот. Нас постоянно надо было то в опеку, то там в паспортные, то в суды. И мы вот и мотались. Вот, второй год был намного-намного спокойнее, когда все более-менее юридические страсти утихли, мы друг к другу привыкли. На самом деле это вот вначале очень было трудно. Сейчас все как-то полегче и поспокойнее.
Вы знаете, вот я столкнулась с тем, что приемные дети, даже очень часто няни и воспитанники, похожи друг на друга. То есть очень часто люди посторонние говорят: ой, как вы похожи, вы родные. То есть вот я уверена, что именно так, да? Но вот как вы выбрали своих детей? Вот как это происходило?
Ну вот Арсения, у которого онкология, понятно, как мы выбрали.
Да, да, выстраданная любовь.
Да, познакомились, и как раз вот он на меня очень похож. Все говорят. Остальных... как мы выбирали? Мы пришли в Министерство социальной политики. У них есть база данных по всем детям, находящимся в детских домах Свердловской области. Есть малюсенькие фотографии и какая-то краткая информация о ребенке. И вот, ну, у нас уже были какие-то вот мысли, каких детишек мы будем брать. Ну и вот озвучили, что от 2 до 7 лет мальчиков. Вот так и выбирали.
А мальчиков почему? Потому что есть свой
опыт. Потому что первый мальчик, и вот как-то батюшка нас благословил, давайте с мальчиками попробуем.
Мы съездили к отцу Дмитрию Смирнову в его детский дом «Павлин» в Подмосковье и посмотрели, как они там живут. Была такая у нас командировка под Новый год, 14-й, по-моему. И у них есть, существует определенное опасение между мальчиками и девочками, когда они же все-таки не родные, братья и сестры. И там с возрастанием ребят возникает влечение, и приходится ставить преграды, там физически различные замки и двери. И мы в том числе, чтобы хотя бы этого избежать, уж пацаны и пацаны.
Учли опыт уже, да.
Вот таким образом.
Да, интересный, очень важный момент, да. Значит, вот вы как бы для себя решили, что именно вот такие возрастные, да, критерии для вас. А потом вот как это узнавание, обретение происходило?
Дело в том, что мы, в общем-то, недолго их выбирали-то. Вот мы увидели вот на малюсенькой фотографии вот так вот смутный облик ребенка. Ну вот и все.
Съездили,
и съездили, посмотрели.
Один часик провели вместе, в общем-то, поняли, что ничего страшного нету, ну, потому что всегда боишься, что что-то будет вот совсем какие-то противопоказания. Понятно, что сложности незнакомые, но страшного не увидели ничего, вот братья Поповы, и решили, что берем.
И с остальными также приехали, увидели, сказали, берем. Приехали, увидели, сказали, берем. Все.
Братья Поповы, это какой возраст мальчишек? Как их
зовут? Как раз 2,5.
Самая младшая, да?
3, да, тогда?
4.
Ну,
2,5-4.
То есть сначала появились самые маленькие, да, получается?
Да.
А потом пришли старшие.
Потом Сеня, нет, потом Толик, он тоже 4-летний был.
Так, тоже вот интересно, у нас 2 брата, Алексей и Игорь. Мы сначала нашли Игоря. Ну, также по базе данных. Поехали с ним познакомиться. Познакомились. Все, мальчишка нам понравился. Сказали, что мы его берем. И когда мы свое решение, что мы берем мальчика, сообщили в опеку, нам сказали, вот, знаете, оказывается, у него есть брат.
Такой сюрприз.
Сюрприз.
Не знали, да, этого не было.
Сюрприз. А почему они вас не предупредили? Вот это
удивительно. Они сами не знали.
Они они причем жили в разных детских домах. Друг от друга, ничего не знали.
Нас.
И раз брат нашелся, надо брать 2.
Это по законодательству,
да,
так, да?
Да. Вот. А если Игорь, ну, совершенно вот такой славянской внешности.
Алексеевич, да.
Игорь Алексеевич, да. У них мама одна, папа у них разные. И брат-то у него, который оказался совершеннейшим сюрпризом для нас, он оказался, ну, вот чистый, чисто внешний вот азербайджанский ребенок. Вот черненький-причерненький, смугленький-присмугленький. И для меня очередная сложность в моей голове. Как же вот я смогу с таким ребенком жить и воспитывать? Но поскольку Игоря мы уже решили взять, ну ладно, берем и брата.
Зато Алеша на всем продолжении пути, вот мы приехали его уже забирать.
Который азербайджанец.
Да-да-да, азербайджанец. Посадили его в машину, я включил детские песенки. Поставил, значит. Он всю дорогу улыбался и подпевал прямо, все слова знает, мелодию прекрасно интонирует, и пел эти песни, мы так и доехали до дома. То есть и так улыбается до сих пор, совершенно веселый человек, виснет всем на руки там.
Так у нас 2 брата познакомились.
Надо же.
Так тоже удивительно. И потом, когда мы стали смотреть документы и свидетельство о крещении вот этого Алишера Хусейнджоновича.
Да, интересный момент.
То есть он крещен не вами, а до того?
Оказалось,
я еще до сестричества была координатором добровольцев в детском доме. В доме малютки на Сыромолотова. И я как координатор организовывала крещение детишек. И я смотрю, что свидетельство...
Мы документы открываем, там ее почерком заполнено свидетельство.
То есть будущая мама крестила будущего сына, надо же.
А я так боялась его брать. Тут смотрю, надо же, уже все.
Удивительно.
Вот такие вот интересные вещи.
Дорогие друзья, мы прервем нашу встречу для того, чтобы продолжить нашу беседу через неделю. Храни вас Господь, до новых встреч. Батюшка, благословите.
Благословение Господне да будет со всеми вами. Храни вас Господь.